Доброе утро. Вы смотрите Breakfast Show.
Вы слушаете фрагмент программы.
Станислав Белковский у нас на связи. Станислав Александрович, доброе утро.
Доброе утро, Александр Владимирович.
Станислав Александрович, вчера было сообщено, что Путин не будет оглашать ежегодное послание Федеральному собранию в этом году, хотя вообще-то обязан по Конституции. Но нам не впервой нарушение Конституции со стороны Путина, но в принципе, почему? Что ему не хочется видеться с этими прекрасными людьми, вот с целым залом вот этого, так сказать, бумонда российского?
Я думаю, что Владимир Владимирович мог бы обратиться в Конституционный суд. И Конституционный суд принял бы совершенно очевидное решение, что Конституция требует ежегодно оглашать послание, но Конституция не устанавливает размеров года. И до принятия федерального конституционного закона о годе в РФ, собственно, бессмысленно говорить о том, когда именно должно оглашаться послание. Сколько, год – это сколько? Никому не известно. Правильно? Законом не установлен. Это же обычай народный, что год – 365 дней. А то и 366. А где в законе об этом сказано? А нигде. Ну, собственно, и все. Ну, Владимир Владимирович Путин вообще ненавидит публичность. Он совершенно вот, главная его психологическая проблема, и я бы сказал, экзистенциальная проблема в том, что он находится на очень публичной должности, но при этом публичность ему претит. Он выступает тогда и только тогда, когда не выступать уже нельзя. Или в психологически комфортных для него ситуациях. Но вот когда была аннексия Крыма, и он чувствовал себя полным победителем, тогда его речь в Кремле была, ему самому очень нравилась. А сейчас, видимо, пока он не знает, что сказать. Он ведь отменял послание последний раз в 2022 году, да, когда казалось, что он проигрывает войну в Украине. Сейчас так не кажется, но непонятно, когда он собирается ее выиграть и на каких условиях. Поэтому, видимо, хочет пока немного подождать до достижения определенности по некоторым ключевым вопросам. К тому же, действительно, ситуация в экономике не очень, падают нефтегазовые доходы достаточно радикально. Разумеется, это не приведет к катастрофе, но это уже приводит к определенным мерам, которые трудно назвать популярными. Полностью обойти их в послании президента было бы некорректно, а говорить тут о них не слишком пользительно для Владимира Владимировича.
Ну, вообще, я бы вот так, если бы вы не сказали, конечно, я бы так не обратил внимания насчет отсутствия любви к публичным выступлениям. Да буквально вчера он то с какими-то спортсменами там где-то выступал, то еще что-то. Но, может быть, это просто ему комфортно.
А, тут, Нет, это он соблюдает ритуал. Да? Потому что ритуал, в его понимании, это важнейшая составная часть опоры стабильности существующей системы власти. Ритуал надо соблюдать обязательно. А встреча со спортсменами всегда ему приятна. Спортсмены – это свое. В этом нет ничего раздражающего. В отличие от послания президента, где вот есть несколько ключевых вопросов, о которых пока непонятно, что говорить. Надо или вообще о них умолчать, тогда послание получается совершенно пустым, или говорить не совсем то, что приятно. Мы знаем, что Путин часто исчезает, зависает, записываются многочисленные консервы. Уже одно это говорит о том, что публичность его весьма-весьма тяготит, и он должен делать значительные паузы публичной активности, не говоря уже о том, что это совершенно необходимо с точки зрения longevity, пролонгации физической жизни, активного долголетия. Потому что публичность очень съедает энергию человека, и он нуждается в восстановлении где-то вдали от взаимодействия с большими массами народу, средствами массовой же информации и так далее.
То есть надо уехать в тайгу срочно.
Ну, что-нибудь такое. В тайгу в широком смысле.
Ну, вот вы сами...
За туманом и за запахом шайги. Помните, как говорили?
Да-да-да.
Как они с Сергеем Кужугетовичем планировали войну в Украине.
А мы сейчас и шайгу тоже вспомним, но дойдем до него, потому что еще есть он у нас сценарий, короче говоря. Но вы сами упомянули просто про то, что вот какие-то с чиновниками встречи консервируются и потом нам показываются. Тут вот нам рассказали, что... чиновников, от них требуют носить одну и ту же одежду из-за записи консервов с Путиным. Во-первых, хотел спросить, насколько это, по-вашему, ну, реально, а во-вторых, так сказать, мне кажется, хороший простор для того, чтобы продолжить эту тему, например, запретить бриться некоторым или изменять прическу женщинам и все остальное.
Я думаю, что не за горами тот день, когда чиновников заменят цифровые аватары в таких ситуациях. И проблема решится сама собой. Пока же этого не случилось, из-за того, что слишком большие ресурсы государства отвлечены на войну, которой нет. Это все ведь не обязательно носить одну и ту же одежду. Одинаковый не означает одну и ту же. Можно же иметь там 25 одинаковых костюмов, например.
Конечно.
Вот там Версаче. Ну вот, так сказать, поэтому каждый день можно ходить в одном костюме, на самом деле меняя все. Это, кстати, ключевой принцип консерватизма, сформулированный известным итальянским писателем Лампедузой. Смысл консерватизма в том, чтобы каждый день менять все, ничего по сути не меняя.
В том числе и одежду. Ну вот издание «Проект» написало о том, что Путин помог с трудоустройством в госструктуры 24 родственникам. Кстати, вчера он, например, когда была встреча со спортсменами, он общался не с родственницей, но с близким человеком, близкого ему человека, Умара Кремлева, значит, его женой его, тьфу ты, сестрой его жены. Короче говоря, там, и вот когда смотришь, конечно, понимаешь, что и Россия такая довольно клановая страна. Но 24 это, я так понимаю, тех, что удалось найти и подтвердить проекту. На самом деле их может быть гораздо больше. Получается, что Россией управляют там, ну, как это, не, несколько породнившихся семей, я бы так сказал. Получается так.
Если бы я был спичрайтером Владимира Ильича Путина, я посоветовал бы ответить так на это. Видите ли, я трудоустроил не 24, а много миллионов моих родственников, потому что мои родственники – это все россияне. И благодаря мне у миллионов людей появилась работа после лихих 90-х.
Ну да, а среди них,
Понимаете,
понимаю.
Путин – русский царь, он хозяин земли русской, понимаете? Ему принадлежит все. Пенять ему на то, что он еще и трудоустроил родственников, это в этой ситуации совершенно не соответствует его исторической роли и статусу. Но хотя у него было несколько прозвищ из отечественного кинематографа, да, его, например, называли Михаил Иванович в аппаратных кругах, потому что шеф Михаил Иванович в бриллиантовой руке. Может быть, теперь его будут называть товарищ Деточкин, потому что у товарища Деточкина, как известно, было много болезненных родственников в разных городах Советского Союза.
Ну, вы знаете, родственникам рознь. Одним родственникам, так сказать, выдают собственность или там теплые места, трудоустройство там и так далее, или и то, и другое, и часто это связано. А у других родственников, так сказать, и изымают. Вот Генпрокуратура потребовала передать в собственность государства лицей, основанный родителями Михаила Ходорковского. В нем в свое время учились дети и из Норд-Оста, и из Беслана. Ну, известная такая история. А теперь Генпрокуратура говорит, что по сути принадлежит это Ходорковскому, учат там в этих заведениях не просто чему попало, а политически ангажировано. Вот. Ну и, соответственно, надо это изъять в пользу государства.
Я думаю, что имущество иноагентов будет изъято в полном объеме в ближайшие годы. К этому дело идет. Поэтому здесь это совершенно закономерный ход сегодняшней власти. Удивительно, скорее, что это произошло так поздно, потому что Михаил Борисович Ходорковский все-таки не просто иноагент. Он террорист, экстремист и ключевой противник нынешней власти. И Путин не любит его еще и за то, что отпустил из тюрьмы. Потому что когда Путин помиловал Ходорковского в конце 2013 года, он исходил из предположения, что это необходимый шаг на пути к новому пакту с Западом, который должен был быть заключен на полях, не побоюсь этого слова, Олимпиады в Сочи. А пакта с Западом не случилось на полях. Барак Обама и Ангела Меркель, тогдашние руководители ключевых стран-партнеров в Сочи, не приехали, а вместо этого подсоропили Путину очередную революцию в Украине и побег Януковича, после чего, собственно, началась аннексия Крыма, и отношения с Западом перешли совершенно в новый формат. И поэтому Путин пожалел, что он отпустил Ходорковского, и эту свою жалость к себе вымещает на Михаила Борисовича отдельно и дополнительно.
С одной стороны так, а с другой стороны родители Михаила Ходорковского не иностранные агенты.
Ну, Александр Ильич, вы занимаетесь юридическим крючкотворством, которое в условиях современной РФ совершенно неуместно. Знаете, как вот сейчас господин Краснов, председатель Верховного суда, приходил к Путину на этой неделе и
Да.
сказал, что будут возрождаться традиции отечественного судопроизводства. Основные традиции отечественного судопроизводства, ноу-хау, с помощью которых наше отечество вошло в мировую историю права, это тройки и особые совещания НКВД. Скорее всего, это и будет, потому что суды перегружены, они рассматривают поэтому многие дела очень медленно, а тройки и особые совещания сдвинут дело с мертвой точки, безусловно.
Судопроизводство и судостроение, как говорила Елизавета Пескова в свое время. Вот, отечественного судостроения.
Да, встать суд плывет, было такое.
Значит, вот еще что хотел спросить. Мы поговорили, уже упоминали Шойгу. Тут он что-то неожиданно активизировался. Причем, ну, не только его активизацию, кстати, заметили. Заметили активизацию Володина. Тот у нас по иноагентам специализируется. А Шойгу, у каждого свои консервы, что называется. Шойгу, значит, вынул свою идею про города Сибири, которые должны там возрождаться. И в частности, сказал следующее. Шойгу предложил убедить россиян добровольно и с радостью ехать в Сибирь. По-моему, отличная идея для активизации Шойгу.
Это, ну вот недавно же был доклад Совета по внешней обороне политике и не ОВШЭ на эту тему. И даже говорилось о том, что кто поедет в Сибирь добровольно и с радостью. Жители аннексированных регионов Украины, так называемых новых регионов РФ. Да, потому что там все разрушено, инфраструктуры нет, и куда ехать, как не в Сибирь. А кроме того, была полемика там вот в этом докладе, где излагалась вся эта концепция, видимо, и доклад этот подсунули Шойгу, и он посчитал, что такой текст годится для выхода на новый энергетический уровень, поскольку на посту секретаря Совбеза он заскучал и зацвел даже, я бы сказал. В плохом, не в самом хорошем смысле слова. Не расцвел, а зацвел. Там сказано, что Сибирь изначально это край суровый, но поистине чудесный, который возводили всяческие диссиденты. Ну, то есть всякие старообрядцы, всякие беглецы от московской автократии, сказать, узники ГУЛАГа. Поэтому, может быть, в Сибирь можно отправить всех иноагентов в обмен на снятие с них статуса. Но это приведет через лет 10 к тому, что Сибирь, собственно, станет версией свободной страны. То есть альтернативной РФ, другой России станет она. Поэтому я бы, кстати, к переселенцам из Украины это тоже относится, потому что даже если вы видите какого-нибудь российского политика, который изначально был украинским, вы приходите к выводу, что он гораздо более свободен в формулировании своих мыслей бывает, да, потому что он привык к свободе слова там, в Украине, за долгие годы, и он думает, что в России тоже можно. Потом ему объясняют, что нельзя, но проходит определенное время, и он по инерции еще продолжает лепить Горбатого. Я не побоюсь того политологического термина. Вот, так что переселенцы из Украины тоже добавят свободушки к этому делу, и в итоге богатая и свободная Сибирь будет противопоставлена чахлой и лишенной природных ресурсов, контролируемой спецслужбами европейской части РФ. Это крайне опасный проект. И поэтому, по-моему, пора национализировать имущество авторов доклада, в котором это утверждается.
И Шойгу как пророка его, ну, то есть как человек, который проводит
А
его в
Сергей
жизнь.
Кужегетович еще ввели в заблуждение, но ему не впервой. Помните, у него все заместители сидят по тюрьмам, потому что они украли огромные деньги, а он ничего не знал. Так? Ну, теперь ему доклад подсунули, он ничего не понимает, что в нем написано. Ну, понимаете, он же специалист по чрезвычайным ситуациям, когда воровство в России – это не чрезвычайная ситуация. Она перманентная и, так сказать, паскулярно-волновая. Поэтому здесь
А что
Сергей Кужегетович
Володин?
не прав.
Да, что Володин? Тут некоторые предположили, что чуть ли он не в преемнике метит вообще буквально, а от партии Ястребов.
Ну, как помните, опять же говорил в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», что Бориску на царство, призлым отплатил за предобрейшее. Нет, то есть, о каких преемниках идет речь, если Владимир Путин не собирается уходить никогда и жить до 120, до 150. Этот разговор носит совершенно схоластический характер. Больше того, всякий сановник путинский прекрасно знает, на опыте мировой истории, может быть, они изучали ее плохо, но не настолько, что тот, кто рвется в преемники, тот пострадает первым. Поэтому ни в коем надо все свои амбиции в этом плане тщательно скрывать, безусловно, если они есть. Наверное, они есть у Вячеслава Викторовича, но он всячески должен демонстрировать, что ни о каком преемничестве в принципе речи быть не может, а уж тем более применительно к нему. Тогда он может дожить еще до светлого дня и на что-то претендовать там лет через 15 в реальности. Но нет, просто у него ниша такая, он борется с иноагентами, он их ненавидит искренне. Потому что, в принципе, ведь ключевая психологическая проблема Вячеслава Викторовича Володина состоит в том, что он борется с близкими, социально близкими себе. Да? До этого он боролся с ЛГБТКВ+ сообществом, сейчас он переключился на иноагентов. Потому что он сам инородное тело в системе путинской власти, он пришел из Отечества всей России от Юрия Михайловича Лужкова. И даже недавно отмечал день рождения Лужкова публично, что тоже вещь в современной реальности довольно вольнодумная. Но, в принципе, к нему следует прислушаться, потому что все, что он говорит, так и будет. Вот все, что он требует отнять у иноагентов полностью, запретить им вести банковские, там, банковскую, ну, в смысле, счета в банках, и отнять любые активы, это, безусловно, в ближайшие годы случится.
Еще про окружение Путина. Вот вы, наверное, слышали, мы перед вами с Борисом Бондаревым разговаривали о том, что поговаривают, что Лавров в опале и даже видят к этому некоторые признаки. Действительно ли это так?
Ну, пока мы видим, что Сергей Викторович Лавров куда-то исчезнул, да, его не было, он не на заседании Совбеза, он не возглавляет делегацию на G20, его возглавляет Максим Орешкин, помощник президента, но, правда, может быть, это связано с необходимостью дальше пиарить ракету «Орешник», «Орешник», «Орешкин», чтобы они не забывали. Потому что Дмитрий Сергеевич Песков тут очень разочарованно сказал на днях, что США никак не отреагировали на испытания «Буревестника» и чего-то, и «Посейдона». Поэтому, может быть, Сергею Викторовичу Лаврову следует взять псевдоним, например, Буревесткин. Тогда его присутствие на различных мероприятиях международного значения будет более уместно. Да, или вот посеешь ветер, пожнешь бурю, поэтому неплохая фамилия «Посей бурю», чтобы рекламировать Посейдон, тот самый, вот, который должен всех уничтожить. Но только не тех, кто его направит на всемирное уничтожение. Что-то действительно происходит, и уже сложилась легенда, что Лавров неудачно поговорил с Марко Рубио и сорвал поэтому саммит в Будапеште, но мы с вами понимаем, что саммит в Будапеште сорвал Владимир Владимирович Путин своей тотальной неуступчивостью и стремлением дожать Украину военным путем, прежде чем переходить к обсуждению пакта с Трампом. Здесь Лавров не мог играть никакой ключевой роли, потому что, в принципе, никакой разницы между Лавровым, Кириллом Дмитриевым, Геннадием Николаевичем Тимченко, это когда они выполняют поручения Путина, нет. То есть их формальный статус не имеет значения. Поэтому, может быть, у Лаврова со здоровьем что-нибудь не так. И, может быть, уже даже случилось это не так до разговора с Рубио, что могло произвести впечатление на госсекретаря США. А Владимир Путин не любит, когда у его сановников такого типа проблемы со здоровьем. Вот он именно этого не любит. И поэтому он мог немножко Лаврова задвинуть.
Но это ж не означает ближайшей отставки Лаврова или что-нибудь еще, замена его на Дмитриева и все прочее.
А зачем это делать?
Вот.
Менять лавы? Шило на мыло. Если Путину надо что-то кому-то передать, то это не так важно, делается это через Лаврова или через Дмитриева. Через Дмитриева действительно проще, поскольку нет никаких формальных ограничений, связанных с его статусом, как правильно заметил предыдущий оратор. Я только не согласен с тем, что Путин не бизнесмен. Путин, безусловно, крупный бизнесмен. То, что он не работал в частном секторе, так у нас и не принято делать большие деньги в частном секторе. Они все делаются в государственном секторе путем перекладывания в свои карманы ресурсов налогоплательщиков в самых разных формах. И этим Путин ничем не отличается от большинства других наших миллиардеров и супермиллиардеров. Это далеко не стартаперы, которые взяли гениальную идею и раскрутили ее. И создали деньги из ничего. Совсем не так. Поэтому тут смысла увольнять Лаврова нет. И Путин никогда не увольняет чиновника только в самый последний момент, когда его нельзя уже не уволить. Но если действительно Лавров совсем расклеивается физически, может быть, его отправят на почетную пенсию. Но это очень заслуженный чиновник, искренне преданный вождю. А я говорю, что если просто нужно его разгрузить и часть функций делегировать другим, это можно делать, не производя никаких формальных кадровых перестановок.
Вы сами упомянули тоже Совбез недавний, на котором как раз Лаврова не было. Хотел спросить, что это было, потому что, ну, как-то нам показывали, что это вроде бы про транспорт какое-то совещание, потом они внезапно сменили тему, и все очень подготовленно по ней отчитались. Ну и Путин там как-то каждого опрашивал, как будто бы перед вторжением в Украину в 22-м году. Что было, что это за Совбез был?
Это совбез был про возобновление ядерных испытаний, если я ничего не путаю.
Да-да.
Очередная пиар-акция, такой, так сказать, грозный кулак, направленный на Вашингтон. Но Трамп уже сформулировал свою позицию по этому вопросу. Она стоит в том, что он плевать хотел на эти угрозы. И надо сказать, что это самая разумная и взвешенная позиция из возможных. Потому что, и, собственно, ядерный шантаж, он же ядерный блеф Владимира Владимировича, всегда был постольку эффективен, поскольку и западные элитарии, и, что еще хуже, западные избиратели, дергающие свои правительства за рукава, хватались за сердце в этот момент и говорили, ну давайте сделаем все, что угодно, только чтобы не было ядерной войны. А Трамп говорит, ну будет ядерная война, я вас уничтожу. Это вы мне говорите, что вы меня уничтожите? Нет, я вас. Я блефую? Да, ну и вы блефуете. Ну хорошо, кто кого переблефует.
Но, с другой стороны, он там постоянно говорит о ядерных испытаниях каких-то, которые пока не ядерные. Ну, это значит, что он все-таки на Путина-то реагирует так или иначе.
Нет, но ну он говорит о том, что он не позволит себя шантажировать ядерным оружием, он сам крутой. Вот что он хочет сказать. Ребят, Мы же понимаем, что вы не собираетесь устраивать ядерную войну, а только ваши пугалки рассчитаны на идиотов. Так вот, я не тот идиот, на которого рассчитаны ваши пугалки. Вы хотите ядерное оружие, я вам его обеспечу прямо непосредственно Кадету. Вот что хочет сказать Трамп. При этом совершенно неизвестно, будет он заниматься ядерными испытаниями или нет, поскольку Трамп же соткан весь из пиара, и все, что он говорит, это, опять же, меры психологического воздействия на оппонента. В данном случае я далеко не всегда разделяю энтузиазм Трампа по тем или иным вопросам. В данном случае он ведет себя абсолютно правильно, что вот если в ответ на эти путинские инвективы начинать блеять и говорить, ой, давайте только нет, Путин уже выиграл. Нет, надо говорить, да, давайте. Ядерная война, отлично. Мы вас перешибем в этой ядерной войне. И тогда куда Владимир Владимирович деваться? Ему нужно вести себя чуть поскромнее. Но, может быть, он даже возобновит ядерные испытания на новой земле, чем черт не шутит. Это еще не означает ядерной войны. Потому что война очень часто случается неожиданно. Если к ней готовиться слишком долго, она может никогда и не случиться. Тут же даже Европа поняла со своим, так сказать, уже древним умом, что для того, чтобы войны не было в Европе, к ней надо быть абсолютно готовым. Есть только единственный рецепт. Никакие договоренности, бумажки, Будапештские или прочие меморандумы не сработают. Вот если Европа будет готова к войне с РФ, то войны и не будет, и все будет хорошо. Кстати, тут ядерные испытания еще проходят прямо в кабинете Трампа, в овальном кабинете Белого дома, где вчера рухнул в голодный обморок представитель датской фирмы, выпускающей Озимпик.
Но он не то чтобы в голодный обморок.
Вот до чего доводит борьба с лишним весом. Поэтому это очень мощная пиар-акция. Вот
Это
можно
то.
я прочитаю стихи в финале моего выступления? Так было принято как раз на «Эхе Москвы», посвященное этому герою.
Разумеется, да.
На элеваторе в голодный год, чтобы спасти измученный народ, грузясь зерном последний грузовик, голодной смерти умер большевик. В свое время Владимир Васильевич Устинов, бывший генпрокурор, он был человек такой, наверное, и есть, дородный достаточно, и он проводил проверку Федеральной продовольственной корпорации. И вот как раз я думал, что идеальной пиар-акцией было бы падение Устинова в голодный обморок при проверке Федеральной продовольственной корпорации.
Подписывайтесь на те каналы, которые вы увидите в описании, и в которых вы увидите слово «Белковский», потому что там есть и телеграм-канал «Белковский», и YouTube-канал Станислава Белковского. Спасибо большое, Станислав Александрович.
Спасибо большое, Александр Владимирович. До скорой встречи в мировом эфире.
Счастливо. Счастливо обязательно.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.